Часть четвертая. Звезды мерцали холодно и равнодушно. Далекие сгустки раскаленной материи. Им было все равно, что происходит там, куда не дотягивался их осязаемый жар. В пустых и безжизненных межзвездных провалах. Обыкновенно там мало что происходило. Изредка мелькнет какой-нибудь неприкаянный вселенский странник на недолгом пути к жерлу какой-нибудь космической топки. Или тенью проскользнет одинокий звездолет. Но все это редко, чрезвычайно редко. Так редко, что даже ближайшие звезды успевают забыть о прежней встрече, пока произойдет новое. Но этот случай звезды, скорее всего, запомнят надолго. Гигантский корабль в форме плоской восьмигранной призмы застыл во мраке и бестелесности вакуума. Он был таким громадным, что язык не поворачивался назвать его пылинкой на ладонях Вселенной. Впрочем, у звезд не было языка. А вокруг него сгрудились тысячи кораблей помельче, самых разных. В форме торов, пяти- и семиугольников, в форме идеальных шаров, эллипсоидов, цилиндров. В отдалении роились светящиеся продолговатые коконы. Их тоже насчитывалось много тысяч. Такого столпотворения не помнили даже старейшие из звезд, тусклые багровые гиганты, чей свет несется сейчас сквозь пространство в соседних галактиках. Разумные решали свои суматошные, сиюминутные дела. 40. Михаил Зислис, старший офицер-навигатор, Хома, крейсер ушедших «Волга». Ровно в полдень в навигационную рубку ввалился Курт Ригельд. Смена. «Ну, я пошел», — с сожалением сказал Зислис и велел своему скафандру отключиться от системы. Мир сразу поблек и сжался до жалких размеров. Исчезло эйфорическое сознание собственной мощи. Зислис перестал чувствовать корабль и коллег на смене. В самых разных частях корабля. Чмокнув, разделил створки мягкий шлем, разошелся шов на груди, и по коже напоследок прогулялся прохладный вихрь. Зислис до сих пор не понимал, почему из склизкого и влажного чрева скафандра человек выходит сухим и чистым. Но помнил, что стоит подключиться к кораблю, как понимание тут же возникает словно по мановению волшебной палочки. «Все». Он снова просто Михаил Зислис, человек без дома и родины, а вовсе никакой не старший навигатор гигантского и могучего корабля. Навигатором он становится только когда через чудо-скафандр сливается с кораблем. Без этого он не более чем таракан, забравшийся во внутренности компьютера. «Жаль все-таки, что Рома ограничил вахты», — подумал Зислис, одеваясь. «Скучно без них». Экипаж «Волги». А как еще люди могли назвать корабль, которому теперь суждено стать их домом, рвался на вахты? Независимо от уровня доступа. Рома когда-то сравнил это с наркотиком. Зислис нахмурился. А вдруг правда? Он как-то вскользь обсуждал этот вопрос с Уваевым и фломастером, но всякий раз, заступая на вахту, забывал дотянуться до медотсека или биолаборатории, чтобы провентилировать этот вопрос в подробностях. Конечно, по отключении от корабля Зислис позабыл бы подробности и перестал бы их понимать. Но главное, результат неизбежно остался бы в памяти. И можно было бы судить, опасно это, как настоящий наркотик, или не опасно. «Приятной вахты, Курт», — пожелал Зислис и в который раз посетовал, что не может услышать ответа. Впрочем, Ригельд не поленился активизировать внешнюю акустику. «Спасибо, Михаэль». Больше Ригельд ничего не сказал. Зислис вышел из рубки и шагнул на транспортную платформу. Кто-то из транспортников, находящихся на вахте, тотчас оживил платформу и погнал ее вглубь корабля, к офицерскому сектору. Зислису даже не понадобилось ничего говорить, все знали, где живет старший навигатор. Он снова пропустил момент прыжка. Рубку и офицерский сектор по прямой разделяли 14 километров, но платформы никогда не преодолевали их полностью. Максимум первый километр. А потом платформа вместе с пассажирами вдруг оказывалась у финиша, метров за 300. И ни разу еще Зислису не удалось отследить прыжок. Но время экономилось. Впрочем, что его экономить? Очередную вахту такие прыжки все равно не приблизит. Соскочив с платформы, Зислис свернул к офицерскому бару пообедать. Еще с порога он заметил Суваева и фломастера, сидящих в самом дальнем углу. Последнее время они много общались. Оба цедили пиво и тихо что-то обсуждали. «Привет, заговорщики!» — весело поздоровался Зислис. Легкое чувство подавленности от расставания с кораблем успело притупиться и рассеяться на задворках сознания. Суваев коротко кивнул, насупив брови. Фломастер проворчал, словно бы нехотя: «Здравия желаю!» Зислис вдруг понял, что они перед этим говорили о чем-то важном, и он им своим безмятежно веселым тоном сбил весь настрой. Словно бы обесценил сказанные слова. «Вы, я вижу, не просто так языки чешете», — уже сдержаннее добавил Зислис.